Глава 7. Прошло чуть больше 2 месяцев с тех пор, как завязалась история с Матильдой. И как же все изменилось! С одной стороны, он как будто оставался все тем же, смотрел на себя в зеркало и видел овальное розовое лицо с черным налетом щетины по вечерам, прямой широковатый нос с точечками в расширенных порах, круглые брови, красный рот. У него были широкие плечи, худые, недобравшие мускулатуры руки и тяжеловесные икры, безволосая плоская грудь. Он немного занимался боксом и знал, как собирается все тело, как устремляются все силы в плечо, в руку, в кулак перед нанесением удара, как подтягиваются ноги перед прыжком и как все тело до самой маленькой мышцы участвует в каждом движении, имеющем назначенную цель — удар, бросок, прыжок. Но с другой стороны, все это было полной глупостью, потому что, как оказалось, из тела можно извлекать такое наслаждение, что никакой спорт и в сравнение не шел. И Шурик с уважением смотрел в запотевшее зеркало в ванной комнате и на свою безволосую грудь, и на плоский живот, посреди которого пониже пупка была прочерчена тонкая волосяная дорожка вниз. И он почтительно клал руку на свое таинственное сокровище, которому подчинялось все тело, до последней клетки. Конечно, эта Матильда Павловна запустила в действие весь этот замечательный механизм, но он предчувствовал, что теперь это никогда не кончится, что ничего лучше в жизни не бывает, и смотрел с этой поры на всех девочек, на всех женщин изменившимся взглядом. Оказывается, каждая из них обладала этим свойством. При этой мысли рука его наполнялась отяжелевшей плотью, и он морщился, потому что понедельник был только вчера, и до следующего надо было ждать 5 дней. Зато до встречи с Лилей оставалось всего 4. Эмоции эти никак не пересекались. Да и как? По какому поводу могла бы пересечься веселая хрупкая Лиля, которую он провожал с лекцией по воскресеньям, стоял с ней часами в высоком подъезде старого дома, грел в горящих ладонях ее детские пальчики и не смел поцеловать? С великолепной Матильдой Павловной, обширной и спокойной, как холмогорская корова, в которой он тонул весь без остатка по понедельникам. Именно по понедельникам, когда приходил к ней в мастерскую после окончания сеанса, помогал убирать стулья, а потом провожал в однокомнатную холостяцкую квартирку неподалеку, где ожидала ее кошачья семья. 3 крупные черные кошки, находящиеся в кровосмесительном родстве. Она давала кошкам рыбу, мыла руки, и пока кошки мерно, не торопясь, но с аппетитом расправлялись со своим кормом, Матильда Павловна тоже не торопясь и с аппетитом подкрепляла себя с помощью прекрасно для этого приспособленного молодого человека. Мальчик этот был прихотью минуты, и она вовсе не собиралась с ним тешиться больше 1 случайного раза. Но как-то затянулось. Ни распутства, ни цинизма, а уж тем более половой жадности, толкающей зрелую женщину в неумелые объятия юноши, не было в Матильде Павловне. Трезвость и чрезмерное увлечение работой с молоду помешали ее женскому счастью. Когда-то она была замужем, но, потеряв первенца и сама едва не отправившись на тот свет, незаметно упустила своего пьющего мужа. Он обнаружился в один прекрасный миг почему-то у ее подруги. И не больно о нем печались, она зажила трудовой жизнью мужика-ремесленника. Лепила, формовала, работала и с камнем, и с бронзой, и с деревом. Со временем вошла в колоду скульпторов, хорошо зарабатывающих на государственных заказах, и отвояла целый полк героев войны и труда. Работала она, как мать ее, крестьянка из Вышнего Волочка, от зари до зари не из понуждения, а из душевной необходимости. Время от времени у нее заводились любовники из художников или работяг-исполнителей, каменотесы, литейщики. Мужики почему-то попадались всегда пьющие, и связи превращались сами собой в довольно однообразное мытарство. Она зарекалась, потом снова ввязывалась, и ей все было наперед известно с этим народцем, который постоянно толокся возле нее, так что у нее в последнее время уже и рука набилась выпроваживать их прежде, чем они поутру попросят ее сгонять за бутылкой на похмел. Этот мальчик приходил к ней по понедельникам как будто по уговору, хотя никакого уговора между ними не было. И ей все казалось, что это в последний раз позволяет она себе такое баловство. А он все ходил и ходил. Незадолго до Нового года Матильда Павловна заболела жестоким гриппом. 2 дня пролежала она в полузабытии, в окружении встревоженных кошек. Шурик, не найдя ее в мастерской, позвонил в дверь ее квартиры. Естественно, был понедельник, начало 9-го. Он сбегал в дежурную аптеку, купил какой-то никчемной микстуры и анальгина, убрал за кошками, вынес помойку, потом вымыл полы на кухне и в уборной. Кошки за время ее болезни изрядно набезобразничали. Матильде Павловне было так плохо, что она почти и не заметила его хозяйственного копошения. На завтра он пришел снова, принес хлеба и молока, рыбы для кошек, все с неопределенной улыбкой, без утомительных для Матильды Павловны разговоров. К пятнице у нее упала температура, а в субботу Шурик слег, схватил-таки вирус. В очередной понедельник он не пришел. «Хорошенького понемножку», — решила Матильда Павловна с некоторым даже удовлетворением, но заскучала. Зато когда он появился через неделю, встреча у них получилась особенно сердечная, и их бессловесное постельное общение оживилось одним тихо произнесенным Матильдой словом «дружочек».